считается стоимость. Второе. Относительная форма стоимости. Содержание относительной формы стоимости. Чтобы выяснить, каким образом простое выражение стоимости одного товара содержится в стоимостном отношении двух товаров, необходимо прежде всего рассмотреть это последнее, независимо от его количественной стороны. Обыкновенно же поступают как раз наоборот и видят в стоимостном отношении только пропорцию, в которой приравниваются друг к другу определенные количества двух различных сортов товара. При этом забывают, что различные вещи становятся количественно сравнимыми лишь после того, как они сведены к одному и тому же единству. Только как выражение одного и того же единства они являются одноименными, а следовательно, соизмеримыми величинами. Когда мы говорим, как стоимости товары суть простые сгустки человеческого труда, то наш анализ сводит товары к абстрактной стоимости, но не дает им формы стоимости, отличной от их натуральной формы. Не то в стоимостном отношении одного товара к другому. Стоимостный характер товара обнаруживается здесь в его собственном отношении к другому товару. Только выражение эквивалентности разнородных товаров обнаруживает специфический характер труда, образующего стоимость, так как разнородные виды труда, содержащиеся в разнородных товарах, оно действительно сводит к тому, что в них есть общего, к человеческому труду вообще. Данное количество товара содержит в себе определенное количество человеческого труда. Следовательно, форма стоимости должна выражать собой не только стоимость вообще, но количественно определенную стоимость или величину стоимости. Действительные изменения величины стоимости не отражаются, как мы видим, достаточно ясно и полно в относительном выражении величины стоимости или в величине относительной стоимости. Относительная стоимость товара может изменяться, несмотря на то, что стоимость его остается постоянной. Его относительная стоимость может оставаться постоянной, несмотря на то, что стоимость изменяется. И, наконец, одновременные изменения величины стоимости и относительного выражения этой величины стоимости отнюдь не всегда целиком совпадают. Третье. Эквивалентная форма. Эквивалентная форма какого-либо товара есть форма его непосредственной обмениваемости на другой товар. Эквивалентная форма товара не содержит никакого количественного определения стоимости. Первая особенность, бросающаяся в глаза при рассмотрении эквивалентной формы, состоит в том, что потребительная стоимость становится формой проявления своей противоположности – стоимости. Тело товара, служащего эквивалентом, всегда выступает как воплощение абстрактно-человеческого труда и всегда в то же время есть продукт определенного, полезного, конкретного труда. Таким образом, этот конкретный труд становится выражением абстрактно-человеческого труда. Итак, вторая особенность эквивалентной формы состоит в том, что конкретный труд становится здесь формой проявления своей противоположности – абстрактно-человеческого труда. Третья особенность эквивалентной формы состоит таким образом в том, что частный труд становится формой своей противоположности, то есть трудом в непосредственно общественной форме. Четвертое. Простая форма стоимости в целом. Простая форма стоимости товара заключается в его стоимостном отношении к неоднородному с ним товару или в его меновом отношении к этому последнему. Или стоимость товара получает самостоятельное выражение, когда она представлена как меновая стоимость. Когда мы в начале этой главы, придерживаясь общепринятого обозначения, говорили «товар есть потребительная стоимость и меновая стоимость», то, строго говоря, это было неверно. Товар есть потребительная стоимость или предмет потребления и стоимость. Он обнаруживает эту свою двойственную природу, когда его стоимость получает собственную, отличную от его натуральной форму проявления, а именно форму меновой стоимости. Причем товар, рассматриваемый изолированно, никогда не обладает этой формой, но обладает ею всегда лишь в стоимостном отношении или в меновом отношении к другому, неоднородному с ним товару. Раз мы это помним, указанное выше неточное словоупотребление не приводит к ошибкам, а служит только для сокращения. Наш анализ показал, что форма стоимости или выражение стоимости товара вытекает из природы товарной стоимости, а не наоборот. Не стоимость и величина стоимости вытекает из способа ее выражения как меновой стоимости. Скрытая в товаре внутренняя противоположность потребительной стоимости и стоимости выражается таким образом через внешнюю противоположность, то есть через отношение двух товаров, в котором один товар, тот, стоимость которого выражается, непосредственно играет роль лишь потребительной стоимости, а другой товар, тот, в котором стоимость выражается, непосредственно играет роль лишь меновой стоимости. Следовательно, простая форма стоимости товара есть простая форма проявления, заключающаяся в нем противоположности потребительной стоимости и стоимости. Продукт труда во всяком обществе есть предмет потребления, но лишь одна исторически определенная эпоха развития превращает продукт труда в товар, а именно та, при которой труд, затраченный на производство полезной вещи, выступает как предметное свойство этой вещи, как ее стоимость. Отсюда следует, что простая форма стоимости товара есть в то же время простая товарная форма продукта труда, что поэтому развитие товарной формы совпадает с развитием формы стоимости. Уже с первого взгляда очевидна недостаточность простой формы стоимости, этой зародышевой формы, которая, лишь пройдя ряд метаморфозов, дозревает до формы цены. Простой относительной форме стоимости одного товара соответствует единичная эквивалентная форма другого товара. Между тем, единичная форма стоимости сама собой переходит в более полную. По мере того, как один и тот же товар вступает в стоимостные отношения то с тем, то с другим видом товара, возникают различные простые выражения его стоимости. Число возможных выражений его стоимости ограничено только числом отличных от него видов товара. Единичное выражение стоимости товара превращается таким образом в ряд различных простых выражений его стоимости, причем ряд этот может быть удлинен как угодно. Б. Полная или развернутая форма стоимости. Z товара А равно Y товара Б, или равно V товара С, или равно V товара Д, или равно X товара Е, или и так далее. Например, 20 аршин холста равно 1 сюртуку, или равно 10 фунтам чаю, или равно 40 фунтам кофе, или равно 1 квартеру пшеницы, или равно 2 унциям золота, или равно 1/2 тонны железа, или и так далее. Первое. Развернутая относительная форма стоимости. Стоимость данного товара выражается теперь в бесчисленных других элементах товарного мира. Каждое другое товарное тело становится зеркалом его стоимости. Таким образом, только теперь сама эта стоимость действительно выступает как сгусток лишенного различий человеческого труда. Это потому, что образующий ее труд теперь вполне отчетливо выражен как труд, равнозначный всякому другому человеческому труду, независимо от того, какой натуральной формой обладает последний и овеществляется ли он в сюртуке, пшенице, железе, золоте и так далее. Поэтому в силу своей формы стоимости холст вступает теперь в общественные отношения не с одним только товаром другого вида, а со всем товарным миром. Как товар он гражданин этого мира. В то же время бесконечный ряд выражений товарной стоимости показывает, что она относится с полным безразличием ко всякой особой форме потребительной стоимости, в которой она проявляется. Становится очевидным, что не обмен регулирует величину стоимости товара, а наоборот, величина стоимости товара регулирует его меновые отношения. Второе. Особенная эквивалентная форма. Каждый товар, сюртук, чай, пшеница, железо и так далее в выражении стоимости холста выступает в качестве эквивалента и потому в качестве стоимостного тела. Определенная натуральная форма каждого из этих товаров есть теперь особенная эквивалентная форма наряду со многими другими. Равным образом, многообразные определенные конкретные виды полезного труда, содержащиеся в различных товарных телах, выступают теперь лишь в качестве особенных форм осуществления и проявления человеческого труда вообще. Третье. Недостатки полной или развернутой формы стоимости. Во-первых, относительное выражение стоимости товара является здесь незавершенным, так как ряд выражений его стоимости никогда не заканчивается. Цепь, звенья которой состоят из уравнений стоимости, всегда может быть продолжена путем включения каждого вновь появляющегося товарного вида, доставляющего материал для полного выражения стоимости. Во-вторых, такая цепь образует пеструю мозаику разрозненных и разнородных выражений стоимости. Наконец, если, как это и должно произойти, в этой развернутой форме выражается относительная стоимость каждого товара, то относительная форма стоимости каждого товара есть бесконечный ряд выражений стоимости, отличный от выражения относительной формы стоимости всякого иного товара. Недостатки развернутой относительной формы стоимости отражаются, в свою очередь, и на соответствующей ей эквивалентной форме. Так как натуральная форма каждого отдельного товарного вида является здесь особенной эквивалентной формой наряду с бесчисленными другими особенными эквивалентными формами, то существуют вообще лишь ограниченные эквивалентные формы, из которых каждая исключает все остальные. Равным образом определенный, конкретный, полезный вид труда, содержащийся в каждом особенном товарном эквиваленте, является лишь особенной, следовательно, не исчерпывающей формой проявления человеческого труда. Правда, последний получает свою полную или исчерпывающую форму проявления в совокупности этих особенных форм проявления. Тем не менее, он не обладает здесь единой формой проявления. Развернутая относительная форма стоимости состоит лишь из суммы простых относительных выражений стоимости. С. Всеобщая форма стоимости. Первое. Измененный характер формы стоимости. Всеобщая форма стоимости возникает лишь как общее дело всего товарного мира. Данный товар приобретает всеобщее выражение стоимости – лишь потому, что одновременно с ним все другие товары выражают свою стоимость в одном и том же эквиваленте, и каждый вновь появляющийся товар должен подражать этому. Вместе с тем обнаруживается, что так как стоимостная предметность товаров представляет собой просто общественное бытие этих вещей, то и выражена она может быть лишь через их всесторонние общественные отношения, что их стоимостная форма должна быть поэтому общественно значимой формой. Таким образом, труд, овеществленный в товарной стоимости, получает не только отрицательное выражение как труд, от которого отвлечены все конкретные формы и полезные свойства действительных видов труда, но отчетливо выступает и его собственная положительная природа. Последняя состоит в том, что все действительные виды труда сведены к общему для них характеру человеческого труда, к затрате человеческой рабочей силы. Всеобщая форма стоимости, которая представляет продукты труда просто в виде сгустков, лишенного различий человеческого труда, самим своим построением показывает, что она есть общественное выражение товарного мира. Она раскрывает таким образом, что в пределах этого мира всеобщий человеческий характер труда образует его специфический общественный характер. Второе. Отношение между развитием относительной формы стоимости и эквивалентной формы. Степень развития относительной формы стоимости соответствует степень развития эквивалентной формы. Однако, и это важно отметить, развитие эквивалентной формы есть лишь выражение и результат развития относительной формы стоимости. Простая или единичная относительная форма стоимости товара делает другой товар единичным эквивалентом. Развернутая форма относительной стоимости, выражение стоимости товара во всех других товарах, придает последним форму разнообразных, особенных эквивалентов. Наконец, один особенный вид товара получает форму всеобщего эквивалента, потому что все другие товары делают его материалом для своей единой всеобщей формы стоимости. В той самой степени, в какой развивается форма стоимости вообще, развивается и противоположность между двумя ее полюсами – относительной формой стоимости и эквивалентной формой. Товар, фигурирующий как всеобщий эквивалент, лишен единой, а следовательно и всеобщей, относительной формы стоимости товарного мира. Всеобщий эквивалент не обладает общей всем остальным товарам относительной формой стоимости, а его стоимость выражается относительно в бесконечном ряде всех других товарных тел. Третье. Переход от всеобщей формы стоимости к денежной форме. Всеобщая эквивалентная форма есть форма стоимости вообще. Следовательно, она может принадлежать любому товару. С другой стороны, какой-либо товар находится во всеобщей эквивалентной форме лишь тогда и постольку, когда и поскольку он, как эквивалент, выталкивается всеми другими товарами из их среды. И лишь с того момента, когда такое выделение оказывается окончательным уделом одного специфического товарного вида, лишь с этого момента единая относительная форма стоимости товарного мира приобретает объективную прочность и всеобщую общественную значимость. Специфический товарный вид, с натуральной формой которого общественно срастается эквивалентная форма, становится денежным товаром или функционирует в качестве денег. Играть в товарном мире роль всеобщего эквивалента делается его специфической общественной функцией, а следовательно его общественной монополией. Это привилегированное место среди товаров исторически завоевал определенный товар, а именно золото. Д. Денежная форма. Форма непосредственной всеобщей обмениваемости или всеобщая эквивалентная форма окончательно срослась в силу общественной привычки с натуральной специфической формой товара золота. Золото лишь потому противостоит другим товарам как деньги, что оно раньше уже противостояло им как товар. Подобно всем другим товарам, оно функционировало и как эквивалент, как единичный эквивалент в единичных актах обмена и как особенный эквивалент наряду с другими товарами-эквивалентами. Мало-помалу оно стало функционировать в более или менее широких кругах как всеобщий эквивалент. Как только оно завоевало себе монополию на это место в выражении стоимостей товарного мира, оно сделалось денежным товаром. И лишь с того момента, когда оно уже стало таким денежным товаром, всеобщая форма стоимости превращается в денежную форму. Простое относительное выражение стоимости товара в товаре, уже функционирующем как денежный товар, например, в золоте, есть форма цены. Четвертое. Товарный фетишизм и его тайна. На первый взгляд, товар кажется очень простой и тривиальной вещью. Его анализ показывает, что это вещь, полная причуд, метафизических тонкостей и теологических ухищрений. Как потребительная стоимость, он не заключает в себе ничего загадочного. Будем ли мы его рассматривать с той точки зрения, что он своими свойствами удовлетворяет человеческие потребности, или с той точки зрения, что он приобретает эти свойства как продукт человеческого труда? Само собой понятно, что человек своей деятельностью изменяет форму веществ природы в полезном для него направлении. Мистический характер товара порождается таким образом непотребительной его стоимостью. Столь же мало порождается он содержанием определенной стоимости. Потому что, во-первых, как бы различны ни были отдельные виды полезного труда или производительной деятельности, с физиологической стороны это функция человеческого организма. И каждая такая функция, каковы бы ни были ее содержание и ее форма, по существу есть затрата человеческого мозга, нервов, мускулов, органов чувств и так далее. Во-вторых, то, что лежит в основе определения величины стоимости, а именно продолжительность таких затрат или количество труда, совершенно отчетливо отличается от качества труда. Во всяком обществе то рабочее время, которого стоит производство жизненных средств, должно было заинтересовать людей, хотя бы и не в одинаковой степени на разных ступенях развития. Наконец, раз люди так или иначе работают друг на друга, их труд получает тем самым общественную форму. Итак, откуда же возникает загадочный характер продукта труда, как только этот последний принимает форму товара? Очевидно, из этой самой формы. Равенство различных видов человеческого труда приобретает вечную форму одинаковой стоимостной предметности продуктов труда. Измерение затрат человеческой рабочей силы их продолжительностью получает форму величины стоимости продуктов труда. Наконец, те отношения между производителями, в которых осуществляются их общественные определения труда, получают форму общественного отношения продуктов труда. Следовательно, таинственность товарной формы состоит просто в том, что она является зеркалом, которое отражает людям общественный характер их собственного труда как вечный характер самих продуктов труда, как общественные свойства данных вещей, присущие им от природы. Поэтому и общественное отношение производителей к совокупному труду представляется им находящимся вне их общественным отношением вещей. Этот фетишистский характер товарного мира порождается, как уже показал предшествующий анализ, своеобразным общественным характером труда, производящего товары. Предметы потребления становятся вообще товарами лишь потому, что они суть продукты независимых друг от друга частных работ. Комплекс этих частных работ образует совокупный труд общества. Так как производители вступают в общественный контакт между собой лишь путем обмена продуктов своего труда, то и специфический общественный характер их частных работ проявляется только в рамках этого обмена. Другими словами, частные работы фактически осуществляются как звенья совокупного общественного труда лишь через те отношения, которые обмен устанавливает между продуктами труда, а при их посредстве и между самими производителями. Поэтому последним, то есть производителям, общественные отношения их частных работ кажутся именно тем, что они представляют собой на самом деле, то есть не непосредственно общественными отношениями самих лиц в их труде, а напротив вечными отношениями лиц и общественными отношениями вещей. Лишь в рамках своего обмена Продукты труда получают общественно одинаковую стоимостную предметность, обособленную от их чувственно различных потребительных предметностей. Это расщепление продукта труда на полезную вещь и стоимостную вещь осуществляется на практике лишь тогда, когда обмен уже приобрел достаточное распространение и такое значение, что полезные вещи производятся специально для обмена. А потому стоимостный характер вещей принимается во внимание уже при самом их производстве. С этого момента частные работы производителей действительно получают двойственный общественный характер. С одной стороны, как определенные виды полезного труда, они должны удовлетворять определенную общественную потребность и, таким образом, должны оправдать свое назначение в качестве звеньев совокупного труда, в качестве звеньев естественно выросшей системы общественного разделения труда. С другой стороны, они удовлетворяют лишь разнообразные потребности своих собственных производителей, поскольку каждый особенный вид полезного частного труда может быть обменен на всякий иной особенный вид полезного частного труда и, следовательно, равнозначен последнему. Равенство видов труда во всех отношениях, различных друг от друга, может состоять лишь в отвлечении от их действительного неравенства, в сведении их к тому общему им характеру, которым они обладают как затраты человеческой рабочей силы, как абстрактно-человеческий труд. Но мозг частных производителей отражает этот двойственный общественный характер их частных работ в таких формах, которые выступают в практическом обиходе, в обмене продуктов. Стало быть, общественно полезный характер их частных работ он отражает в той форме, что продукт труда должен быть полезен, но не для самого производителя, а для других людей. Общественный характер равенства разнородных видов труда он отражает в той форме, что эти материально различные вещи, продукты труда, суть стоимости. Следовательно, люди сопоставляют продукты своего труда как стоимости не потому, что эти вещи являются для них лишь вечными оболочками однородного человеческого труда. Наоборот, приравнивая свои различные продукты при обмене один к другому как стоимости, люди приравнивают свои различные виды труда один к другому как человеческий труд. Они не сознают этого, но они это делают. Таким образом, у стоимости не написано на лбу, что она такое. Более того, стоимость превращает каждый продукт труда в общественный иероглиф. Впоследствии люди стараются разгадать смысл этого иероглифа, проникнуть в тайну своего собственного общественного продукта, потому что определение предметов потребления как стоимостей есть общественный продукт людей не в меньшей степени, чем, например, язык. Позднее научное открытие, что продукты труда, поскольку они суть стоимости, представляют собой лишь вечное выражение человеческого труда, затраченного на их производство, составляет эпоху в истории развития человечества. Но оно отнюдь не рассеивает вечной видимости общественного характера труда. Лишь для данной особенной формы производства, для товарного производства, справедливо, что специфический общественный характер независимых друг от друга частных работ состоит в их равенстве как человеческого труда вообще и что он принимает форму стоимостного характера продуктов труда. Между тем, для людей, захваченных отношениями товарного производства, эти специальные особенности последнего, как до, так и после указанного открытия, кажутся имеющими всеобщее значение, подобно тому, как свойства воздуха, его физическая телесная форма, продолжают существовать, несмотря на то, что наука разложила воздух на его основные элементы. Практически, лиц, обменивающихся продуктами, интересует прежде всего вопрос – сколько чужих продуктов можно получить за свой, то есть в каких пропорциях обмениваются между собой продукты. Когда эти пропорции достигают известной прочности и становятся привычными, тогда кажется, будто они обусловлены самой природой продуктов труда. Так, например, равенство стоимости одной тонны железа и двух унций золота воспринимается совершенно так же, как тот факт, что фунт золота и фунт железа имеют одинаковый вес.